Все это время в последних проповедях я взял эту тему из учения апостолов, как апостол Павел назвал это начатки учения Христова. Я благодарю Бога, что Он дал нам это познание, эту веру живую. И все это познание через веру в Сына Божия Иисуса Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. И Ему да будет слава и честь. Аминь.
Аминь.
Я подошел к последней теме из этого, о чем перечислил Павел послание к евреям, о суде вечном. Но прежде чем говорить о суде вечном, так рассудилось мне, что надо и увидеть, что есть и другой суд, и увидеть разницу в этом, даже разницу во времени, потом разницу в том, над кем этот суд совершается. Один суд – над одними, а другой суд над другими. Надо увидеть эту разницу. В русском переводе ясно разделяется этот суд по названиям. Один назван суд Христов, другой назван суд вечный. Может быть, в немецком переводе, может быть, в других каких-то переводах нет такого название, явно разделяющего название, но учение от этого не меняется. Если Писание говорит, что будет суд Божий прежде всего начинаться с Дома Божьего, то это так и будет. Как бы теперь этот суд не был назван, но начнется он с Дома Божьего, и в это время он не коснется ни одного нечестивого в мире, которые не имели никакого отношения к церкви. И наоборот, когда будет суд вечный, Иисус Христос сказал так, что тот, кто слушает Его Слово и верит в того, кто Его послал, то есть живого Бога, тот на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. По учению же апостола видим, как и Петр писал в своих посланиях, и Павел, что есть суд, на который верующие предстают. Тогда у человека, который еще не допонимает или и вовсе не понимает, разницу в этом не видит, сразу человеку может показаться здесь какое-то слово одно противоречит другому. Как будто бы апостолы говорят напротив Христа. Христос сказал, на суд не приходят. А Павел говорит, все мы предстанем на суд Христов. Так предстанем или не предстанем? Написано, предстанем. Иисус говорит, не придут на суд. И то есть истина. Во-первых, нужного, как мы уже и много раз слышим, и я буду продолжать это говорить, сколько Бог даст мне жизни, что мы должны верить всему написанному. Принимать это как Слово Божье, каково оно и есть поистине. Только тогда Бог может нам открыть тайну свою. Если мы где-то усомнимся в чем-то, нам покажется, что это что-то тут или неправильно сказано, или как люди на сегодняшний день... Наверное, это перевод неправильный. Если бы люди от переводов познавали истину, то среди этих людей я был бы последний. Потому что кроме русского, ну и слава Богу, немецкий язык я еще могу читать и понимать. Но ведь есть люди, которые 20 и 30 языков знают, которые могут читать Библию в оригинале, на еврейском языке, на греческом языке, на латинском языке, Могут читать на многих языках мира, и еще и сегодня люди пользуются, пусть в одном языке, русский ли это или немецкий язык, десятками переводов в одном и том же наречии. Но от этого люди мудрее не становятся. Истина через это не открывается. Она открывается верующим. Когда человек верит Писанию, доверяет Богу и Его Слову, и у Бога просит, чтобы Бог открыл. Как когда-то написано об учениках, что Иисус открыл им ум к уразумению Писаний. Если нам не будет открыт ум к уразумению Писаний, пусть хоть 20, хоть 100 переводов, они не помогут. Истина, она не открывается в переводах или в каком-то одном словечке, которое человек даже еще и не понимает. Истина открывается во всем Писании. Хоть в пророках читай, хоть в Евангелии, хоть в посланиях апостолов, оно говорит об одном. То суд Христов, он есть, он будет, и на него предстанут те, которые Христа ожидают. Раз они ожидают, если мы ожидающие, мы станем перед Христом. Мы же его ждем. Кто его не ждет, те и даже и не собираются перед ним стать. А все, кто его ждут, все перед ним станут. А вот войдут не все, кто его ждут. Вот это и будет суд Христов. И как я уже в прошлый раз говорил, может быть, это самый яркий пример из всех, которые можно было бы привести об этом. Беря этот стих из послания евреям, 9 главе, 28 стих, который в прошлый раз мы читали, говорили о нем, что во второй раз Христос явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. В немецком переводе мы даже пытались как-то с братом это немножко, как будто бы дословно, наоборот, теперь с русского переводить на немецкий. Оно даже немножко трудновато, это, чтобы этот смысл сохранить. То, может быть, оно по-немецки так звучит, что во второй раз он придет к ожидающим, к ожидающим. То это слово «к ожидающим», может быть, не совсем сразу ярко открывает, что не все из ожидающих войдут. А где сказано «для ожидающих», потому что есть другое слово, которое можно сказать «за ожидающими», то есть он за нами придет, но он не за всеми ожидающими придет. Поэтому сказано «для ожидающих». Ибо все ожидающие встанут на суд Христов. Ну и теперь возникли несколько вопросов, которые лично мне были заданы. Я так положилось мне на сердце. Может быть, есть больше, у кого этот вопрос есть? Или же он просто не увидел этот вопрос? Или постеснялся, может быть, его задать? В Евангелии от Матфея, в притчах Иисуса, есть такие слова записанные. Это 13 глава от Матфея. С 40 стиха по 42-й. Даже по 43 стих. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную». Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Вопрос в том, как в этой притче теперь говорится, возьмут все соблазны и делающих беззаконие из царства его, и написано, они будут брошены в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Огненная печь, об этом сказано, что есть озеро огненное, серное, горящее огнем во веки веков. Во веки веков. Потому что если говорить об аде даже, иногда песню такую пели как-то одно время, доколе Бог не открыл это, чтобы увидеть, что это не совсем правильно. Есть две вечности, ад или рай, выбирай, выбирай. Это не две вечности. Ни ад и ни рай, это не вечность. Написано, ад сам будет вержен в озеро огненное. То есть у ада есть свой конец. Когда он, как один из врагов Христа, будет положен в подножие ног его по пророчеству Давида, как было сказано в псалмах. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Последний же враг истребится смерть. По 1 Коринфянам 15 главы, там можно это слово найти. Последний враг истребится смерть. Но в то время, когда истребляется смерть, с нею вместе истребляется ад. Это 20 глава Откровения, где сказано, и смерть, и ад вержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Озеро серное, горящее огнем, оно вечное. Ад не вечный. Рай тоже не вечный, потому что есть Царство Небесное, которое есть вечное. И когда сказано даже о нищем Лазаре, что он посажен на лоне Авраама, то там не сказано, что он посажен в Царстве Небесном, а на лоне Авраама. А об Аврааме и подобных ему мужах веры. 11 глава Евреям, 40 стих, если я не ошибаюсь, открывает нам. Хотя всех их весь мир недостоин, но они не достигли совершенства. Они не достигли обещанного, ибо они не без нас достигнут совершенства. Ибо Бог о нас нечто лучшее предусмотрел, чтобы они достигли этого совершенства, то есть вечного царства, вместе с нами. Это учение о воскресении мертвых. Но тут сказано, будут взяты и брошены в печь огненную. Когда мы читаем саму притчу, это 30 стих, я хочу особенно его подчеркнуть. Матфея 13, 30. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу». Раз уж это притча, и это притча из жизни тех людей, которым она и была рассказана. Так же люди все делают на поле. И мы, если у кого-то и сегодня есть такое, живя и в Германии, может, у кого-то кусочек земли есть, точно так же делается. И раньше, когда мы жили и жили только от земли, мы так и делали. Мы собирали эту всю ботву, весь этот сорняк в кучи. Но мы же его не вперед сжигали. И не тогда сжигали, когда копали картофель или собирали овощи на огороде. Мы сперва собрали это все в кучу. Это хорошее убрали, а когда уже убрали все, когда это еще и подсохло немножко, потом мы его сожгли. Или не так? Так и здесь сказано, свяжут их в связки, чтобы сжечь. Когда мы читаем в нашем представлении, иногда мы не видим, ну, разницу, скажем так, во времени. Человеку иногда кажется, это глазом моргнул, и все это и произошло. Так когда-то нас и учили о пришествии Христа. Христос придет, как молния, только там написано, как молния видна. А людям не было это открыто. Ну что теперь о молнии, как понять? А вот молния как блеснет, ты даже не успеешь ее увидеть. Вроде увидел свет, кинулся, и молнии уже нет. Вот так быстро, вот так Христос придет. Раз, два, и нету никого. Глазом моргнул, и уже нет. Написано «во мгновение ока». Так надо прочитать, что будет во мгновение ока. Пришествие Христа? Нет. А что? Изменение тела. Изменение тела верующих произойдет во мгновение ока. А пришествие Христа, оно не будет во мгновение ока, иначе люди его и не увидят. Но написано, узрят его все, и восплачутся племена земные. Так его пришествие будет как молния, как она бывает видна от востока и до запада. Так будет пришествие Христа. Не по быстроте, а потому, что так далеко видно молнию от одного края до другого, так и Христа увидят со всех краев земли. Так и это. Свяжут связки и бросят их в печь огненную. И человек читает, и не зная учения, раз связали и сожгли их. Это обозначает, что они уже должны быть в озере огненном, прежде чем будет суд вечный. Прежде, потому что суд вечный, он будет спустя еще 1000 лет. Давайте-ка мы посмотрим несколько стихов выборочно из книги Откровения, 20 главе. Во-первых, об умерших. Потому что если говорить о суде Христовом, что на суд Христов придут все ожидающие, то умершие верующие, они относятся к ожидающим или нет? Относятся. Разницы нет, умерли ли они или живут. Они же умерли в надежде. Они тоже ожидающие. Так тогда, когда Христос придет, должны умершие, которые ожидали, но недостойны, они тоже должны воскреснуть и быть брошены в печь огненную. Как и оставшиеся в живых, но недостойные, должны быть брошены в печь огненную. Я вот что хотел нам прочитать с 4 стиха начиная. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Почему я и упомянул это число лет? Что сначала произойдет воскресение. И здесь написано, ожили умершие. А кто эти, которые ожили? Которые были обезглавлены за то, что они не приняли начертание зверя, не поклонились его образу. За свидетельство Иисусова обезглавленные были. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. А другие, написано, прочие из умерших не ожили. Оказывается, из умерших, кроме тех, кого Христос взял, никто не ожил. Те, кого Он не хотел брать, они и не ожили, они и так и остались там. Теперь еще одно место, это 19 глава. Читать я буду с 11 стиха и до конца. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Во-первых, хочу, чтобы нам было ясно, кто тот, который на белом коне. Может быть, сначала не совсем понятно, о ком речь. У него много диадим, он сидит на белом коне, у него есть жезл железный в руке. Имя носит, которого никто не знает, кроме его одного, но, наконец, сказано имя его – Слово Божье. Это уже о чем-то говорит. Но если человек еще бы в чем-то усомнился, тогда дальше сказано. Я эти слова еще прочту. 16 стих. На одежде и на бедре его написано имя. Царь царей и Господь господствующих. Речь идет о Господе нашем Иисусе Христе, который есть Слово. Ибо сказано, в начале было Слово. Когда фарисеи спрашивали Иисуса, кто Он есть, Он им сказал, от начала сущий, как и говорю вам, то есть Слово Божье. И оказалось, что это Его имя, Слово Божье. Он на белом коне и с жезлом железным в руке своей. Слово «жезл», оно всегда обозначает власть, силу и применение этой силы в наказание. Жезл. Когда-то Иисус сказал, «Побеждающему дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как и я получил власть от Отца моего». Оказывается, этот жезл у Христа – и этот жезл железный Он даст побеждающему, чтобы пасти этих язычников, нечестивых. И теперь сказано, с воинством небесным, которые облечены весон белый и чистый. А что означает этот весон белый и чистый? В книге Откровения написано, что весон же белый и чистый есть праведность святых. Так облеченные весон белые и чистые – это праведные, святые, которые уже с Ним, чтобы теперь излить семь чаш гнева Божья, как написано, топчет точила гнева Божья, где семь ангелов изливают семь чаш. Так по учению это видно, что эти семь чаш, которые изливают семь ангелов, они происходят уже после жатвы, которую должен был пожать сидящий на облаке, подобный Сыну Человеческому. То есть, это уже когда Церковь со Христом. К чему я это все теперь так подробно привожу? А что теперь, если уже Церковь со Христом, значит, те плевелы, если они должны быть сейчас сожжены, то они уже сожжены. То значит, они уже в этой печи. Они уже там, в печи этой. Но тут мы читаем. Зверь и лжепророк, оба брошены живые в озеро огненное. Ну, больше здесь не написано, есть там еще кто или нет никого. Здесь не видно. Но теперь я хотел и дальше прочесть в 20 стих, в 20 главе, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вопрос у меня. Когда теперь дьявол попадет в это озеро огненное, кого он там найдет? Только зверя и лжепророка. Больше там никого нет. А где же те, которые в печь должны быть брошены? Они же должны быть брошены. Оказывается, их еще там нет. Они в связке-то уже связаны, чтобы сжечь. Но сожжены они будут не отдельно, а вместе, все. Как и написано, кто не был записан в книгу жизни, были брошены в озеро огненное. Это смерть вторая. Еще на одно место я хотел обратить наше внимание из учения в послании апостола Павла Коринфянам. Это учение о вечере Господней в 11 главе. Но там есть такие слова, которые хочу особо подчеркнуть. Одиннадцатая глава, с 29 стиха по 32.
Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вот на это слово я хотел обратить внимание. Это верующие люди, которые участвуют в вечере, но если человек участвует в этом служении и не рассуждает о теле Господнем, то он себе принимает это не во спасение, а в осуждение. Но чтобы теперь этот человек не был осужден в вечную погибель, Бог его судит здесь, на земле. Чем? Написано, оттого многие из вас немощны физически, больны физически и немало умирает физически. Ибо если бы сами себя судили, то не были бы судимы. А раз сами себя не судим, то наказываемся от Господа. Вопрос, для чего? Ответ. Чтобы не быть осужденными с миром. С миром. То есть, если человек недостойный, то он не будет осужден отдельно. То есть, в озеро огненное, горящее огнем, не попадут отдельно, а все вместе. И то, что там в Матфея написано, там не сказано, что они сию минуту будут сожжены, а что будут сожжены, да и аминь. Там сказано, что возьмет их, и они будут брошены в печь огненную, будут брошены, а да и аминь. Только когда, там не сказано. А в самой притче даже сказано, связать связки плевелы, чтобы их сжечь. Так чтобы их сжечь когда? Ну, надо сначала убрать урожай, надо сначала все собрать, все сделать, другую работу, а еще и эти плевелы подсушить, чтобы они хоть горели, если уже брать по природе. Потом только они будут сожжены. Еще одно место из пророков. Это Исаии, пророка Исаии, 24 глава, если я не ошибаюсь. Да. С 19 стиха и немного ниже. «Земля сокрушается». Земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство выспренней на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. От того, что люди даже все собраны и окажутся в этом рву, в темнице, это еще не есть то наказание, которое усмотрено за нечестие человеков. Оно еще будет. И тут ясно сказано. После многих дней. А сколько это много дней? А мы прочитали, что те, которые ожили, они царствовали со Христом 1000 лет. Если вы далее будете читать эту главу, всю главу 20 найдете. По окончании 1000 лет сатана, который до пришествия Христа еще скован, как написано, что он в бездне закован, цепью и не имеет возможности обольщать народы, чтобы не прельщал уже народы. Но в последнее время будет отпущен по окончанию тысячи лет на малое время и опять возьмется за свое дело. Пойдет и соберет народы на четырех углах земли. Гога и Магога, число их, как песок морской. Выйдут на широту земли, чтобы окружить стан святых и город возлюбленный. Но огонь не спал с неба, пожрал людей, а дьявол, который их прельщал, он вержен в озеро огненное. Еще до начала суда вечного. А теперь суд вечный. Вот этот промежуток времени, в нем еще очень много происходит всяких событий. Как для верующих, которые теперь уже со Христом, мы прочитали, что целая война, когда сидящий на белом коне с воинством своим небесным выступил, чтобы сразиться со зверем, сразиться с теми, которые с ним, с царями земными, которые все собрались против него и поразит их всех, и птицы небесные напитаются их трупами, а зверь и лжепророк живыми будут брошены в озеро огненное. Прочие же люди, о которых мы читаем еще немного ранее, в 16-17 главе, там написано о том, как люди будут страдать, как люди будут мучиться от семи чаш гнева Божия, который будет изливаться. И это все совершается в эти тысячи лет. Только по окончанию их будет суд вечный. То есть разница во времени, есть разница в том, кто же является теми, над кем суд совершается. В данном случае суд Христов, оно за себя уже говорит. Суд Христов над теми, которые считали себя Христовыми. А суд вечный над всеми остальными. И разница во времени написана по окончанию тысячи лет. Бог дал нам уразуметь это, уверовать. Но для того, чтобы страх Божий наполнял наше сердце, чтобы нам хранить себя от всякого греха, ходить в послушании истины, любить Бога, любить Господа Иисуса Христа, как Петр сказал, которого не видя доселе, но любите Его и ожидаете Его, и этой верою, которую ожидаем, мы, наконец, и достигнем вечной жизни. Да благословит нас в этом Бог и прославится среди нас в собрании нашем во имя Иисуса Христа. Аминь.